Всем привет! Для начала маленькая затравка. Сегодня мы поговорим про браки и ненормальность, общение и страхи, обезьян и эксгибиционистов, а также про интеллект, манипуляция, поведение в бане и еще про миллион вещей. Надеюсь, будет не скучно и полезно. Итак, начинаем. Последние три подкаста мы обсуждали логики поведения. Понимание этих логик, с одной стороны, полезно для объяснения своего и чужого поведения, а эта задача актуальная, потому что люди иногда такое творят, что прям не знаешь, что и думать. С другой стороны, понимание логик нужно, чтобы влиять на поведение окружающих. Понятно, что полностью управлять другим человеком мы не сможем, но вполне в состоянии увеличить шансы на нужный нам исход. Хотя бы попытаемся. Так вот, четвертая логика, которой мы сегодня занимаемся, она совершенно особенная. Дело в том, что предыдущие три общие для человека и животного, а вот логика 4 уже исключительно человеческая. Давайте напомним. Первая логика «я хочу» вполне доступна какой-нибудь животинке, которая любит вкусненькое, вы ее этим вкусненьким подманили, а она подбежала. Соблазнили. Вторая логика «реагирование на стимул» тоже прекрасно действует на животных. Можно вспомнить выражение «не надо дразнить гусей». То есть гусей вполне себе можно провоцировать, раздражать, злить. Наконец, третья логика – логика привычки. Тоже отлично подходит сложным животным, потому что их можно дрессировать. Цирковые животные об этом могли бы нам многое рассказать. Если спросить человека, какое животное самое умное, то довольно часто вспоминают собак. Хотя я бы не забывал о крысах и врановых. Вороны, те, которые вид, очень умные животные. Страшно советую вам лекцию Станислава Дробышевского, которая называется «Альтернативное развитие разума». Она выложена на постнауке. Очень интересно и смешно, он чудесный рассказчик. Но это я отвлекся. Четвертая логика, возвращаемся к ней, особенно тем, что свойственно исключительно людям. Вряд ли мы можем представить себе, что ежики не делают чего-то, потому что боятся, что о них плохо подумают другие ежики. А именно в этом и состоит четвертая логика. Это когда на вопрос, почему человек сделал что-то, ответ будет такой. Потому что от него этого ждут. Ну или как вариант, а что они обо мне подумают? Четвертая логика – это логика социальной нормативности. Логика социальных ожиданий, которые предъявляют нам окружающие. Обязательно найдется кто-то, кто скажет – ну, а почему это только люди? Вот волки, например, стайные животные, обезьяны еще. Дофига на самом деле. Они же тоже как-то коммуницируют, ориентируются друг на друга. Но давайте будем честными. Там скорее происходит все на уровне инстинктов и научения. А научение — это логика 3, как мы помним. Так делай, так не делай. Вряд ли мы у волков и даже обезьян можем ожидать умения встать на чужую позицию. Вряд ли условная обезьяна много рассуждает о том, как она будет выглядеть в глазах другой обезьяны, и не повредит ли это ей. Поэтому считается, что логика 4 доступна только людям. Когда я говорю про логику социальной нормативности, студенты обычно делают кислые лица. Мол, ну что за чушь, какие ожидания? Я вот, например, независимый человек, мне плевать на всех. Я взрослый, независимый. И вертел очень быстро всех остальных, вместе с их мнениями, не скажу где, как и на чем. Но давайте разберемся, так ли это? На простом примере. Можете провести эксперимент. Когда в следующий раз поедете на работу и будете стоять на остановке, просто встаньте на бордюр и попрыгайте с него на проезжую часть и обратно. С бордюра на дорогу, с дороги на бордюр. И так раз 7. Главное, на виду у тех, кто еще стоит на этой остановке. Желательно, чтобы это был не один человек, а несколько. Попробуйте. Более чем уверен, что вы испытаете сильнейший дискомфорт. Хотя, казалось бы, чего тут сложного? С одной стороны, физически это сделать нетрудно. С другой, никакой связи с этими людьми у вас нет, они вам совершенно чужие, вряд ли вы с ними еще встретитесь. То есть социальных проблем вроде бы быть не должно. Да и слушайте, ничего такого страшного в попрыгушках нет. Вы же не эксгибиционизмом занимаетесь. Не распугивайте окружающих своими вторичными половыми признаками. Но все равно очень некомфортно. Видимо, что-то в этом действии есть, на что мы обычно не обращаем внимания, но что существует независимо от нашего знания об этом. Сделаем шажок в сторону. Если вдруг вам подобные эксперименты даются легко, то вы в очевидном меньшинстве. Кстати, социопатов такие вещи тоже не напрягают. Только не надо делать обратный вывод. Если это дается вам без особых сложностей, это еще не значит, что вы социопат. На всякий случай оговорился, чтобы вы не думали про себя плохо. Просто факт, для справки. Возвращаемся к примеру. Чем можно объяснить подобное нежелание прыгать на людях? Дело в том, что обычно люди так не поступают. Если так делать, будешь выглядеть странно. Если человек делает странные вещи, он странный. Странный, почти ненормальный. Это что же получается? В глазах окружающих я псих? Рассуждения могут выглядеть несколько иначе, но логика примерно такова. Мы сами об этом не задумываясь, в фоновом режиме оцениваем свое поведение. Поглядываем на себя со стороны. И да, существуют некоторые вещи, которые просто не приняты. Кто-то может попытаться дать альтернативное объяснение. Например, я не хотел прыгать, потому что не видел смысла в прыжках? Зачем бы мне было это делать? Но ведь это ровно то, о чем я и говорил. Странные люди делают что-то ненужное, а я не хочу быть странным, не хочу делать ненужное. Причем посмотрите, какая интересная особенность. Нас смущает странность в глазах других людей. С самим собой мы бы уж как-нибудь договорились, правда? Хочу и прыгаю. Ну или еще проще, мне дали задание. То есть изнутри действие понятно. Но оно непонятно снаружи. Понимания для самого себя недостаточно. Нужно, чтобы и другим наше поведение тоже было объяснимо. Причем, что интересно, если вы все-таки переступите через внутреннее сопротивление и попрыгаете, вам, скорее всего, никто ничего плохого не сделает и даже слова не скажут, и косо не посмотрят. Вообще без последствий, все норм. Довольно многие умеют держать морду кирпичом, причем по самым разным причинам. Возможно, им все равно. Может быть, они задумались о чем-то своем. Ну или просто боятся, что вы психический, а на таких, как известно, лучше не лезть. То есть, по факту, скорее всего, вам не сделают замечаний и даже не посмотрят косо. И мы об этом знаем, но все равно неприятно. Мы тотально скованы ожиданиями окружающих. Коллега-психолог проводила исследование, которое показало, что треть людей вступает в брак по причине того, что так надо. Это тоже одна из апостасий логики нормативности. От меня все этого ждут. Ты еще не замужем? Фраза, знакомая почти каждой женщине, которая может быть и не против, но вот сейчас нет. И каждый второй считает своим долгом ее об этом спросить. Это ужасно нетактично. Мало ли какие у нее обстоятельства. Так вот, исследование. Треть вышли замуж или женились, потому что так надо. Вдумайтесь в эту цифру и в само действие, которое за ним стоит. Это ведь не пальто купить, которое можно будет не носить. Вам с этими людьми потом жить придется. Возможно, даже till death do us part, пока смерть не разлучит вас. А это может быть еще и очень-очень не скоро. Кстати, разводам логика 4 тоже мешает. А что скажут гости, которые еще недавно отплясывали на свадьбе? Серьезный вопрос. Выражаясь словами Грибоедова, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна? От многих действий нас удерживает предполагаемая реакция окружающих. Теперь еще один пример. Как по мне, он очень смешной. Если спросить у вас, ругаетесь ли вы матом, большая часть из вас ответит утвердительно. Это первое. Если спросить у вас, ругаются ли матом, хотя бы иногда, ваши родители, скорее всего, ответ будет утвердительным тоже. Это второе. При всем при этом, самое интересное – третье. Мы стараемся не делать это друг при друге. Дети не ругаются при родителях, родители не ругаются при детях. Все про всех знают, но лучше не надо. Это нелогично, бессмысленно, но тут так принято. Если что-то вырвалось, все делают вид, что ничего не произошло. И вот это старательное «делают вид» как раз говорит о том, что в этот момент приходится преодолевать что-то. Те самые нормы. Понятно, что всегда есть исключения. Есть семьи, где не сквернословят. Кстати, само это слово «сквернословить» — признак именно такой семьи. А есть такие, где мат — это основная составляющая лексики. Но идея, я думаю, все равно понятна. Причем не надо думать, что нормы всегда касаются чего-то такого, про что можно сказать, что это хорошо или плохо. Нет. Все мы являемся членами социальных групп и играем одновременно множество социальных ролей. Мы — дети, ну или родители, граждане, студенты, представители какой-то народности, жители города, района, выпускники школы, мужчины или женщины, пенсионеры или студенты, начальники или подчиненные, или и то одновременно, отличники или троечники-прогульщики. И каждая из этих ролей имеет свой набор требований, которые она нам предъявляет. Да что там мальчики и девочки? Это хотя бы фундаментально. Но ведь даже ситуации повседневного общения накладывают свои требования. И хотят, чтобы мы их не нарушали. Например, очередь в поликлинике. Каждый, кто был в такого рода заведениях, знает, что просто так в дверь соваться нельзя. На тебя кинутся все. И хромой дедушка, и истекающая соплями немощная бабушка. Ну потому что «Куда пошел?» Если смотреть глазами исследователя, то многое становится довольно забавным. Одно и то же действие может быть как приемлемым, так и выходящим за всякие рамки. Быть одетым — нормально. А теперь представьте, что вы вошли в парную в костюме тройки и говорите, отдуваясь, «Что-то жарковато сегодня». А вот на улице голые люди по-прежнему — это шок-контент. Хотя в помоечных заведениях это вполне нормально. Важны вы, важны люди вокруг. И важна ситуация, в которой все это происходит. Помните, ситуация всегда накладывает ограничения. Хорошо и даже отлично уметь хорошо объяснять, с чувством, с толком, с расстановкой. Если только ваш собеседник не умирает от желания сходить в туалет, тогда ваша подробность и основательность будет бесить. Если что, я сейчас говорил, конечно, не про социальные роли, это была попытка показать просто, как быстро ситуация может меняться. А вместе с ней изменяются и требования к вам. Помните, я с самого начала долго мялся, когда пытался объяснить, почему логика 4 — это не часть поведения животных. И правда, она им недоступна, потому что там надо не столько обладать зачатками речи, сколько учитывать ситуацию и то, как она выглядит глазами другого участника, а также помнить о требованиях, которые накладывает социум на происходящее. А вот это уже слишком сложно, что для волчика, что для обезьянки. Если уж зашла речь, давайте поговорим и про разницу, которая существует между нормой и правилом. Юристы, конечно, не согласятся, у них свои термины, но я бы описал эту ситуацию так. Правило — это то, что прописано в какой-то бумажке, и за нарушение чего вам будет а-та-та. А норма — это неписанная штука. Норма — это то, что все и так знают, что исторически когда-то сложилось. Понятно, что давно эта норма тоже, наверное, была где-то прописана в какой-нибудь религиозной книге, но теперь это не обязательно. Теперь просто все разделяют это общее знание. Если понимать эти понятия именно так, как я сейчас сказал, то ответ на вопрос, что важнее, норма или правило, может удивить. Правила нарушать проще. Для примера вспомните, как все курят в запрещенных местах. А ведь это нарушение публичного установления. Гораздо меньше людей курит при детях и беременных, и не потому, что есть подзаконный акт или что-то подобное. Просто не принято. Удивительно, нигде не записано, а соблюдается жестче, чем закон. Устная традиция, оказывается, в некоторых аспектах более строга и жестка, чем законы писанные. Кстати, в некоторых ситуациях нарушение правил даже считается нормой, и если ты правила нарушать не будешь, то это плохо. Что-нибудь связанное с дембельским поведением в армии. Тем, кто вот-вот вернется на гражданку, просто нужно нарушать устав и выглядеть не по уставу. Если ты этого не делаешь, то это скорее плохо, это будет выглядеть странно, это будет осуждаться. В этой ситуации нарушение правила — норма. Такое тоже довольно часто бывает. Стоит только задуматься, как вы увидите, что соображение социальной нормативности пронизывает всю нашу жизнь. Мы поневоле социальны, потому что живем в обществе и вынуждены общаться с другими. Общие представления, которые все соблюдают, позволяют, образно говоря, расслабить булки. Вот это представление об общих нормах и доверие друг к другу, уверенность, что все будут делать так же, как и ты, оно экономит море сил. Напрягаться в этом случае надо только, когда что-то пошло не так. Во все остальные моменты можно жить спокойно. Общие правила, которые все соблюдают одинаково, полезны. Впрочем, переборщить можно с чем угодно. Заставь дурака Богу молиться, как говорится, он лоб себе разобьет. К логикам это применимо тоже. Крайним проявлением четвертой логики является тотальный конформизм, то есть полное соглашательство. Когда ты делаешь что-то исключительно потому, что так делают другие. Ты, как все. Не дай бог отличиться. Особенно опасен в этом смысле подростковый возраст. Подростковая среда вообще очень жестока, там особо не забалуешь. В этом смысле взрослым живется гораздо проще. Занятная деталь. Нонконформисты, то есть конформисты наоборот, те люди, которые всегда поступают не так, как все, в каком-то смысле не очень от конформистов отличаются. Посмотрите, это ведь то же поведение, что и у всех, только со знаком минус. Да, поступают они иначе, но вообще говоря, степень их предсказуемости довольно велика. Я точно знаю, чего они не сделают. Тотальный конформизм, безусловно, является перегибом, но учитывать мнение окружающих все же надо. Особенно близких или значимых для вас людей. Это очевидно и не требует, я думаю, пояснений. Но не сказать было нельзя. Удивительно, но для четвертой логики не особенно нужно присутствие других людей. Как бы это странно ни звучало. Этих людей мы можем сами себе представить. Как говорится, совесть — это тихий голос, который сообщает, что за тобой могут подсматривать. Это шуточное выражение, в общем-то, верно. Большинство из нас не крадут в магазинах не потому, что боятся наказаний, а потому, что усвоили норму. Воображаемый зритель, как ни странно, тоже зритель. Теперь давайте поговорим про манипулирование. Теперь уже можно поднимать эту тему. Первые четыре логики допускают манипуляции. Если человек руководствуется этими логиками, его можно подтолкнуть к нужному вам результату без утомительных переговоров. Манипуляция в рамках логики «я хочу» — это соблазнение. Покажите человеку то, чего он страстно желает, и, может быть, он соблазнится. Манипуляция для логики реагирования на стимул — это провокация. Можно вызвать ссору, начав говорить грубо, например. Манипуляция для логики привычки тоже существует, но требует гораздо большего времени. Это дрессура. Долго, нудно, но работает. Причем не разово, а в течение долгого времени. Долго приучали, долго не угасает. Вы можете приучить к нужному поведению нужного человека. Я уже рассказывал про книжку «Не рычите на собаку», вот там про это много сказано. И, наконец, наша сегодняшняя героиня. Воздействовать на людей, которые руководствуются логикой социальной нормативности, можно через напоминание о нормах, о тех ожиданиях, которые роли накладывают на нас. «Ты же мать!» Один из примеров такой манипуляции. Или напоминание. Мальчики не плачут. Понятно, что чаще всего в реальной жизни эти логики сочетаются. Мы разделили их исключительно в дидактических, то есть образовательных целях. Например, если вы не хотите, чтобы официант взял чаевые, можно просто швырнуть их на пол. С одной стороны, вроде как это логика 2. Грубая форма подачи провоцирует ответ. С другой, есть еще и социальная составляющая. Подумайте о том, как он будет выглядеть, если примет чаевые в таком виде. Да я лучше останусь голодным, чем буду выглядеть жалким в глазах окружающих. Впрочем, даже если никого больше нет, надо ведь договориться и с собой, чтобы самому перед собой было не стыдно. Голод пройдет, а репутация, ну или ощущение, что ты повел себя жалко, они останутся. Кстати, о репутации. Вниманию всех переговорщиков и спорщиков. Если вы в споре хотите не просто поругаться и победить, а именно что убедить человека, ну или хотя бы прийти совместно к какому-нибудь решению, нужно помнить про одну очень важную штуку. Надо давать возможность спасти лицо вашему противнику. Это один из важнейших секретов удачных переговоров. Дело в том, что люди сами себе себя... Ой, какая странная фраза получилась. Люди сами себе себя... как-то представляют. Люди имеют о себе какое-то представление, обычно достойное. Никто не хочет выглядеть лузером или позорно проигравшим. Вспомните, ведь были ситуации, когда вы были уже готовы уступить, но вам не хотелось выглядеть проигравшим, выглядеть жалко. Вам мешала гордость. Именно поэтому хороший переговорщик всегда думает о том, как будет выглядеть его собеседник. Удивительно, но это именно в интересах «победителя», в кавычках, а не проигравшего. Хотя бы на уровне слов нужно это соблюдать. То есть ни в коем случае не надо говорить: «Ну вот, я был прав, а ты упирался, стоило ломаться. Сколько времени на тебя потратили?» Есть шанс, что после таких слов переговоры возобновятся. Скорее нужно сказать что-то вроде: «Бесконечно благодарен вам за плодотворную работу. Очень рад, что нам вместе удалось принять обоюдовыгодное решение». Даже если это решение было выгодно вам одному. Вы хотя бы вид сделаете, а? Дайте сопернику возможность отступить достойно. Думать о том, чтобы дать возможность сохранить лицо противнику, важная часть дипломатии. Недалекие люди, склонные к силовому решению любых проблем, часто удивляются, чего эти дипломаты сопли жуют. Просто они профессионалы. Оказывается, так проще. Просто об этом обычно не задумываются. Что самое интересное, ваше внимание к формулировкам, трепетное отношение к собеседнику, может стать началом дальнейшего сотрудничества. Возможно, даже долгого и плодотворного. Оставлять за собой выжженную землю – это так по-детски. Приберегите лучше напалм для другого. Общение требует мягкости. И это не признак слабости. Скорее, силы. Еще один живой пример того, как важно учитывать мнение окружающих. Учился у меня как-то один студент, который был прям умничкой. Ходил, правда, редко, потому что работал, но когда добирался до занятий, задавал очень нужные и полезные вопросы. Я ему был очень рад. Как-то в самом конце семестра, на последнем занятии, он спросил, можно ли ему сдать финальную работу не 26, а 29 декабря. Ну, у него просто завал. И я, конечно же, отказал. При том, что я его вообще-то собирался освободить. Я думаю, теперь после нашего сегодняшнего разговора вы уже догадываетесь, почему я это сделал. Дело в том, что он задал этот вопрос при всех. А мне совершенно не улыбалось объяснять потом всем остальным, почему это Максим лучше. Но даже если вспомнить о том, что я преподаватель, и мне виднее, это мое дело, кого как освобождать, а кого нет, то это все равно было плохой идеей. Просто вопрос, а что они обо мне подумают, как я буду с ними объясняться, он плавно трансформировался в другой. А что они о нем подумают? А мне совершенно не хотелось настраивать ребят против него, чтобы они его не дразнили любимчиком и не говорили потом: «Ты чё, самый умный, что ли?» Он бы, конечно, нашел, что ответить. Он был четкий пацан. Но зачем лишние хлопоты? Поэтому я отказал ему при всех, попрощался со всеми, а потом поймал его и сказал: «Максим, вот вы вроде умный, но иногда такое ляпнете. Можете вообще ничего не сдавать. Идите работать с чистой совестью. У вас зачет автоматом». Вот вам типичное проявление логики 4, когда она включается. Именно благодаря ей публичным людям случалось отказываться от премий. И больших. Ну и последний пример. Стэнли Милграм, это довольно знаменитый психолог, как-то дал своим аспирантам простое задание. Надо было в полупустом вагоне метро днем подойти к сидящему человеку и вежливо попросить его уступить место. Ну, то есть пересесть. Почти все студенты жаловались на то, что это очень сложно сделать. Они просили разрешения выполнять задания парами, а не в одиночку. Сам Милграм не ожидал такого, возмущался и в конце концов решил показать, как это просто делается. И с удивлением обнаружил, что ему это тоже дается трудно. А ведь по сравнению с прыжками на остановке это даже не выглядит глупо. Обычная, нормальная, вежливая просьба. Просто просишь уступить тебе место, сборники этикета всецело одобряют. Только один нюанс. В вагоне есть свободные места, и эта досадная мелочь портит все. Ты начинаешь беспокоиться о том, как выглядишь в чужих глазах. Почему это тебе нужно уступать место, если есть свободные? Чем оно тебе так близко и важно? Кстати, подавляющее большинство людей без разговоров уступали место. Вообще без всяких конфликтов. Даже косо не смотрели. Но все равно было сложно. Можете, кстати, попробовать. Только осторожно. Давайте подводить итог. Сегодня мы говорили про четвертую логику. логику социальной нормативности, а также о тех ожиданиях, которые на нас наложены. Мы живем в окружении других людей, и для нас важно выглядеть в их глазах нормальными. А еще лучше – выглядеть достойными. Чем меньше этого в вас, чем менее важна для вас логика 4, тем ближе вы к социопатии или социальной дезадаптации, то есть к социальной неадекватности. Предлагаю вам учитывать и эту логику тоже, если вдруг вам придется планировать какие-то действия или пытаться объяснить непонятное чужое поведение. Возможно, люди просто беспокоились о том, как они будут выглядеть в чужих глазах. Ну или в своих. Это тоже важно. Мне по-прежнему можно написать в Telegram, найти меня там просто. Собака GGNN1221. Собака GGNN1221. С вами был Григорий Никонов, консультант и преподаватель. Сегодня на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.